Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Тримай фото моє біля себе. Згадай все, що важливе для тебе. Коли закінчиться війна, будуть танці під Крябіна, і наша єдина вільна країна. По козацькому роду нема переводу, за нами лиш правда одна. Давай після війни я цілуватиму твої губи. Після війни нікого ближче за нас не буде. Побачу мирне небо в очах твоїх, прокинемось в нашій країні мрії. Після війни я цілуватиму твої губи. Знаю, після війни я цілуватиму твої губи. Згадай, бо хтось віддав останній подих, і нас не скорять авіабомби. Коли закінчиться війна, будуть танці під Крябіна, і наша єдина вільна країна. Бо козацькому роду нема переводу, за нами лиш правда одна. Давай після війни я цілуватиму твої губи. Після війни нікого ближче за нас не буде. Побачу мирне небо в очах твоїх.
Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Мир вам в это немирное время. Мы возвращаемся к программе «Библейский взгляд» и смотрим на вещи под другим углом. Кто-то смотрит через призму своей боли, кто-то смотрит через призму своих страданий, обстоятельств и тех событий, которые были до или происходят сейчас. Но мы можем посмотреть на многие вещи, в том числе на собственную жизнь, с позиции того, что говорит на это Священное Писание. Оно очень объективно и куда более объективно, чем наша реальность. Тем более можно сказать, что мы в большинстве своем, те, кто живет на территории Украины и те, кто, кому дорого эта страна, соприкоснулись с тем, что кто-то делил время на сезоны, кто-то делил время на различные отрезки времени, но сейчас настало время до и после, до войны и после. И для кого-то 3 месяца уже вот продолжается новое исчисление боли, страданий и обстоятельств. И поэтому поговорим сегодня на такую тему, как время любить и право ненавидеть. И предлагаю нам окунуться и посмотреть, что же нам говорит Священное Писание и о светлых и темных днях. В свое время Царь Соломон, мудрый человек, мудрейший человек Востока, говорил, что всему свое время, и всякое время есть вещи под небом. Он говорил, время любить и время ненавидеть, время миру и время войне, время обниматься и время уклоняться от объятий, время разрывать и время сшивать. И все это, продолжая автор эти строки, он говорит, все это Бог дал людям на земле, чтобы они упражнялись. Хотя, говорит, человек не может постигнуть всего на земле, другими словами, он не может дать объяснение, почему наступило такое время или такое, но Бог вложил в сердце мир Божий в сердца людей. Хотя в одном из переводов сказано «вечность». Да, мы живем в отрезках времени, и бывают темные и светлые дни. И вот, размышляя на эту тему, зная, сколько боли и страданий сейчас переживают миллионы людей, кто-то лишился крова, кто-то лишился здоровья, кто-то потерял родных, кто-то потерял мир, психическое, физическое здоровье. И это очень сильно вышибает из колеи и нарушает все ритмы и сенсы жизни. Поэтому, посмотрев на Писание, можно кое-что понять. Есть в Библии книга, написанная примерно 2500 лет назад, может, чуть больше. Книга называется «Неемия», по имени человека, который является главным героем этой книги. Он уже родился в оккупации и был человеком, который прислуживал царю Персидской империи. То есть он служил при императоре и выполнял очень интересную роль. Он был главным виночерпием, он был дегустатором вин и напитков этого монарха, завоевателя, который, в свою очередь, в свое время завоевал Вавилон, который пленил его родину. И другими словами, он прислуживал оккупанту, причем тому, кто распоряжался в том, чтобы были захваты территорий. Он с легкостью мог бы восполнить то, что не могли сделать другие, лишить жизни главного злодея. Но при этом, почему? Потому что он знал, отвечал за вина и был доверительным лицом этого человека. И эта книга нам повествует о том, когда уже израильский народ долгое время находился на чужбине. Они были не просто рассеяны. В свое время, в 586 году до Рождества Христова, город Иерусалим пал под натиском вавилонских войск. И большинство жителей было убито, многие были уведены в плен и провели там 70 лет. И только через 70 лет им было позволено вернуться в собственный край. Хотя ни экономики, ничего там не было, было очень тяжелое время. И вот жил себе во дворце Неемия, занимался своими государственными делами, кушал, дегустировал, все было замечательно. До тех пор, пока однажды к нему не пришел его брат. И он вернулся с командировки. Он был в Бедряджане, где он увидел их город, город, в котором жили его их отцы, матери. В свое время живую не видели и сказали, что да, был я в Иерусалиме. И город этот сейчас в великом бедствии, в разрушении. Храм отстроен, основание положено, но у стен, у города нет стен. А это открытая мишень для других мародеров, грабителей и так дальше. И рассказал о других каких-то подробностях, которые очень сильно потрясли Неемию. И судя из описаний, этот человек был очень сентиментальным. Он не был в своей натуре каким-то злобливым человеком. Ему было присущим много сложностей. Вот, и в этот момент он сел, заплакал и был печален несколько дней. Он не просто плакал, не просто был опечален, он начал молиться. Это побудило его взывать Творцу неба и земли, который попустил в том, чтобы то, что произошло, произошло. Это было сложное время. И поэтому, когда он постился, молился, это был примерно апрель-май, вот наше время, когда ему эту новость донесли. И знаете, из присущей нам людям современности, которые читают очень много разных статей, смотрят разного стрима, телеграм-каналы, информация течет потоками. В большинстве своем она нас обычно потрясает, вводит в шок, печалит, вызывает в нас чувство гнева, желание мстить, ненавидеть. Потому что то, что там показано, это наши разрушенные города и села. Это покалеченные люди, это смерти, это слезы, это страдания. И оно вызывает гамму эмоций. И вот когда Ниемия это все услышал, он тоже был опечален. Но со временем так устроена человеческая психика, чтобы защититься от этого шквала просто боли, потому что мы становимся соучастниками, теми людьми, которые сопереживают все эти события, даже находясь по ту сторону экрана. Когда мы смотрим свой смартфон или монитор компьютера, мы точно так же травмируемся от того, что мы видим и слышим. Оно приносит нам боль. И со временем, чтобы справиться с этим, психика многие аспекты нашей боли притупляет, чтобы мы могли жить дальше. Потому что помимо той информации, что мы слышим, и помимо того, что мы видим или становимся живыми участниками, у нас есть много других проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. И как бы вся эта информация уходит на такой план, фокуса теряется, чтобы мы могли дальше функционировать. Ну, все зависит, конечно же, от темперамента человека, от его внутренних ресурсов и внешних обстоятельств. Но все же, вот со временем информация становится просто информацией. И как говорил один губитель народов, Иосиф Виссарионович Сталин, он говорил, смерть одного – это трагедия, смерть миллионов – статистика. И не дай бог нам кому-либо опуститься на такой уровень, когда мы начнем что-то статистически понимать, там погибло столько-то, убито столько-то, пострадало столько-то. И пусть эта человечность будет у нас оставаться дальше. Но вот возвращаясь к теме, что психика справляется, мы со временем начинаем воспринимать ее просто как информацию. Там, и оно уже не торкает, как раньше. Но вот что интересно, Ниемия не имел доступа к телеграм-каналам, он не был, хотя он и жил во дворце, и там всегда были свои тайны мадридского или персидского дворца, но все же его это настолько опечалило, что даже 3 месяца спустя, находясь перед царем и подавая ему напитки, а нужно было делать это в хорошем положении духа и с таким, скажем, сияющим лицом, тоска на его сердце была настолько сильной, что она и опечалила его лицо. И при всей способности как-то себя закрыть, спрятать свое истинное чувство, он не мог с этим совладать, и царь это заметил. Он сказал, отчего ли печально твое лицо? И сам себе Ниемия сказал, казалось бы, я не был пред ним печален. Когда мне царь задал этот вопрос, я сильно испугался и помолился, а потом сказал, а как же мне не быть печальным, как же мне не страдать от того, что город, в котором родились мои предки, разрушен и находится в величайшем бедствии. И он подумал, я дерзнул сказать царю, когда у него есть там свое время и так дальше, что могло грозить ему какими-то печальными последствиями. И вот интересно, тот же самый Соломон, о котором мы упоминали сегодня, он сказал, что печаль на сердце подавляет человека, а доброе слово его развеселяет. Но с одной стороны, все эти 3 месяца, когда он от того момента, когда его брат Ханани рассказал ему, что происходит в его родном городе, в его родной стране и какие там события и обстоятельства, все эти 3 месяца он был печален, и эта печаль послужила ему во благо. Потому что есть печаль мирская, которая всегда производит сначала духовную, душевную, а потом для некоторых чувство отчаяния, тоски и депрессии становится настолько сильным, что они буквально затухают. А кто-то не справляется и не может это психологически выдержать и может стать пациентом психиатров, неврологических диспансеров и так дальше. К сожалению, такие вещи не единичные, они происходят повсеместно. Но в данном случае Ниемия, находясь в этой печали, в молитве, когда царь спросил, а что тебе надо? Это было не удивление для царя, точнее, удивление для царя, но не удивление для Ниемии. Ниемия подал ему список того, что ему надо, чтобы отправиться с гуманитарной миссией в его страну, из которой он, которая его является родиной, хотя он и не жил там большую часть своей сознательной жизни. И это нас на многое наталкивает. Сегодня многие люди, кто остался в Украине, 6 миллионов выехало за территорию страны, всех одинаково это потрясло. И вот Ниемия для нас ярким примером, когда мы можем опечалиться, расстроиться, и переживать, сострадать, проявлять эмпатию, но при этом испытывать такое благое чувство, которое будет меня подпитывать правильной мотивацией, давать мне нормальное стремление и давать возможности мне еще больше и больше в этом продвигаться. Поэтому Неемия в этом отношении хороший пример, что такие же страдания случаются с людьми везде. И вот та информация, которую мы воспринимаем, мы можем принять ее с чувством: да, я имею право грустить, но чтобы эта печаль чрезмерно меня не подавила. Хотя можно говорить, сидеть здесь за экраном, сидеть перед камерой и говорить: ну, классно тебе говорить, когда многие люди продолжают находиться под бомбежками, в подвалах, в концентрационных лагерях или в больницах с изувеченными телами. Соломон нам говорит, что сердце знает горе души своей, и в его радость другой не вмещается. И как бы я ни хотел проникнуться болью другого человека, насколько бы я ни захотел с ним ему посострадать, посочувствовать, погрузиться в его эмпатию и быть ему поддержкой, я никогда не смогу понять его боли до конца. Но есть тот, кто понимает все, который пережил все от начала до конца, который в свое время родился в хлеву, в грязном, вонючем среди животных, который прошел путь через родовые пути, который родился и первые часы своей жизни провел в кормушке для скота, который 33 года провел в человеческом теле, которому было присуще и холод, и жажда, и голод, и пот, и слезы, и радость. Да, Бог, Он всемогущий, так говорит нам Писание. Бог всевидящий, всезнающий, и Он сотворил концы земли и начальные пылинки вселенной. И можно было бы сказать, там сидит себе Господь Бог на небесах, который все знает и все видит, но Он никогда не был в моем теле, Он не побывал в моей шкуре, Он не знает, что я пережил, чему я подвергся, и что меня, ну, что на самом деле я чувствую. И чтобы во всем уподобиться нам, он не только облегся в человеческую плоть, которая тоже была присуща и болевой синдром, и слезы радости и печали. Он точно так же голодал, но, ты бы сказал, меня били, его тоже. На меня плевали, на него тоже. И его предали. Но меня предали, его тоже. И он во всем уподобился и знает. И даже тогда, когда он не сделал никакого зла, был за это распят на кресте одной из самых мученических казней, которая долгое время вызывала всякую агонию. И он прошел все эти пытки. И он знает, как искушаемым помочь. Поэтому Неемия, когда опечалился первым делом, он не просто погрузился в самосожаление или в ненависть к своему врагу, это было первое, что он был. Он опечалился по людям, которым, может быть, в какой-то степени он мог сострадать, но никогда не был в их шкуре. Он думал, как хорошо сидеть у себя во дворце, подавать вино царю и быть далеким от той боли и печали, которые переживают страждущие. Но это его опечалило, что помогло ему потом получить ресурсы от царя и отправиться с нужными ресурсами в Иерусалим, чтобы отстраивать стены. Стены города, которые были защитой, когда кто-то просит там мирного неба или закрытого неба, то для Иерусалима того времени стены были хорошим способом защититься. И, кстати, интересно, что в сравнении книга Притч нас учит, что говорит, что город без стен, древние города без стен были открытой мишенью для врага, для разграбления, для мародерства, для поджогов, для насилия, для убийств, рабства. Он говорит, что город без стен, тот человек, не владеющий своим духом. Если в день бедствия человек оказывается слабым, то видна его сила. И как раз, чтобы справиться с теми вызовами, трудностями и проблемами, которые встают на человеческом пути, в том контексте, в котором человек живет, в частности, мы говорим про жителей или граждан Украины, то мы можем столкнуться с как раз с такой вот печалью, которая чрезмерно нас охватывает. И это поможет нам справиться, если мы в свою веру наметим не в свои силы, не в свои внутренние ресурсы, не в медитацию, не в свои какие-то там попытку постановить что-то с помощью дыхания, а тому, кто слишком далеко в небе, но очень близко к сердцу. Тот самый далекий, но в то же время самый близкий, и который был во всем искушен, кроме греха, и знает тем, кто проходит испытания, трудности и проблемы, помочь. Это очень интересная история, нас многому учит. Если у вас есть комментарии, есть возражения, есть дополнения, есть какая-то мысль, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии на страничке Радио М или вот здесь, в стриме. Также вы можете звонить на номер плюс 3-8-0-99-228-28-08 или 0-800-30-14-13. 0-800-30-14-13. Пожалуйста, присоединяйтесь, говорите, озвучивайте свои мысли. Вот. Смотрите, смерть миллионов, статистика, честь сыны, доньки, мамы, таты, любовь враги, слово в Библии, зараз, як Николы. Да, есть книга «Барьеры», Чепна, «Вечуваемая, что Бог помазал у вас всего автора». Да, Гарри Чепнан и его... «Барьеры» написал Джон Таусон и Генри Клауд, а не Чепман, но это очень классная книга, которая помогает понять, что у каждого у нас есть границы тела, границы психики, границы духа, границы моего двора, границы моей страны. И кто-то, когда нарушает их, это является мерзостью, потому что даже сам Бог в прямой речи в Библии говорит: «Мерзость пред Господом тот, кто нарушает границы ближних своих». Это в его глазах мерзость. Но вот как нам быть, и как же, когда мы не можем быть такими сентиментальными, сострадающими, подумать о боли и страданиях, у него не было... как у Неемии, не было времени думать о врагах. Он думал о том, как помочь своему народу. Есть сейчас множество волонтеров, гуманитарных миссий, которые делают свою работу и делают ее весьма и весьма хорошо. И это правильно относится. Вот. И поэтому сейчас, говоря о наших героях, если у вас есть дополнение, пожалуйста, продолжайте нам говорить о ваших чувствах, о ваших переживаниях и со своими мыслями, пожалуйста, будьте с нами на связи. А мы продолжаем. Есть такой библейский герой, считается самой старой книгой Библии, самой первой книгой Библии. И автор этой книги, может быть, герой этой книги, жил примерно 4000 лет назад. Это был
Запрошуємо вас до відвертої та чесної розмови на гострі соціальні теми, які стосуються кожного з нас. Біблійний погляд з Антоном Колгановим. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA. Ютуб, Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Фейсбук, Радіо М UA, а також телеграм-канал Радіо М UA. Радіо М завжди поруч. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0-800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютуб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Радіо М в умовах війни. Долучайся до прямого ефіру 0800 30 14 13 або наш вайбер і телеграм 099 228 28 08. Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим. Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Radio M.UA, YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook – Radio M.UA, а також телеграм-канал Radio M.UA. Radio M – завжди поруч. Заряджай мозок. Слухай Radio M.
Thank you. Навіщо тратити свою надію на пустоту і темноту? Його любов рятує твою мрію, для цього в цьому світі я живу. О-о-о.
Його любов сильна є, його любов вічна є, його любов.
Об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» з Антоном Колгановим.
Дорогоцінні друзі, извините, техніка може підвести, можуть підвести людям. Но есть тот, кто никогда не подведет. И он с вами и в радости, и в горе. И когда мы ненадежны или техника ненадежна, то есть тот, кто поможет пройти самые сложные, самые обстоятельные события в нашей жизни, справиться и преодолеть их. И вот как раз об этом человеке я начинал говорить. И если вы еще с нами в эфире, дайте какой-то знак, потому что вот произошли какие-то технические сбои. Не знаю, что и как, и почему, но точно знаю, что есть возможность продолжить говорить на эту тему. Вот. И в данном случае поговорить о человеке по имени Иов. Это был самый богатый, самый благочестивый человек на Востоке того времени. По крайней мере, так о нем говорится характеристики. И этот человек имел огромное количество богатства, скота, имущества. Был высоко ценимый и уважаемый человек во всем обществе. И о нем могли называться самым хорошим. И вот нам повествуется, что в один день этот человек потерял буквально все. Все, что имел. И самое интересное, что когда приходили люди, чтобы рассказать ему об этом, одна новость не успела закончиться, как начинала другая. Сначала ему сказали, что он потерял имущество, потом, что он потерял финансы. Но на закуску ему было в том, что в один миг он потерял всех своих детей. И события были интересны, что его стада, коз, овец, верблюдов, смародёрили савияне. Это были соседствующие народы, которые грабили, занимались такой деятельностью. Сказано, что подул ветер и с четырех сторон и разбил то здание, в котором находились 10 его детей, 7 сыновей и 3 дочери. Мы сказали, что огонь с неба прилетел, подобно ракете, да, и огнем испепелил все стада верблюдов и лошадей. И каждая новость просто вбивала Иова подобно, наверное, подобно молотку, который вбивает гвоздь. Вот так ему было такое состояние. Даже сложно представить, что переживал этот человек, получая новость за новостью, удар за ударом. Это было настолько болезненно, что когда ты читаешь это в мирное время, тебе кажется, ну да, сложное время, не знаю, как бы я поступил. Но когда сейчас мы переживаем страдания и видим, сколько боли проходит, приходится переживать людям у нас в стране, особенно в тех местах, где происходят сейчас активные боевые действия, то да и вообще в целом людям, которые и выехали, которые лишили свое имущество и все прочее, очень можно подумать, вот где-то в какой-то степени я начинаю понимать Иова. Но вот интересно, что даже самый близкий для него человек перестал его понимать. И вот я уверен, что есть люди, которые вас не понимают, с которыми сложно. Вот как нет таких людей, как Неми, о котором мы говорили. Неми, он человек сострадательным, и его печаль послужила тому, что он смог послужить своему народу, потому что был заинтересован в тот момент не в том, чтобы ненавидеть и погрузиться в такое жуткое состояние агонии, а он мобилизировался, и мы сегодня читаем на страницах Священного Писания эту книгу, которая дает много надежды. Так вот, книга Иова повествует, что даже его жена не поддержала и начала говорить не очень хорошие, лестные вещи о самом Иове, о его Боге. На что он ответил, что мы должны только хорошее принимать от Творца, а плохого мы не должны принимать. И это было для Иова очень болезненно, потому что тот человек, с которым он бы делил, с которым они вместе воспитали детей, вместе подняли имущество, бизнес, все имение, ее тоже можно понять, она всего это лишилась, и ее эмоции были сильными. Конечно, Иов ничего не сказал неразумного о Боге, не согрешил устами своими, но внутри, наверное, он переживал сильнейшую бурю, ураганы, не знаю, смерч, буран, что там было, только можно себе представить. И на этом злострадания Иова не закончились. Книга нам повествует о том, что время спустя его, может быть, на нервной почве, может быть, какие-то другие соображения, но его поразила сильнейшая болезнь. В то время неизлечимая болезнь, которой сейчас болеют больше люди в Индии, там, где антисанитария, это болезнь проказа. И она покрыла его с ног до головы, не местами, как псориаз или там, экзема, покрыла с ног до головы. И такими струпями, что ему пришлось взять черепицу от крыши и скобить себя ею. И в эту самую минуту к нему пришли его друзья. Их можно назвать настоящими друзьями, потому что эти люди сели с ним и сидели рядом с ним 7 дней. Вот Иов молчал, и в нем копилось негодование, чувство озлобленности, может быть, непонимание, почему, за что я жил хорошо, я другим помогал, я был щедрым человеком, замечал нужду другого человека. Почему меня постигло это горе? Ну ладно, имущество, собрал бы заново. Ну ладно, там, еще что-то, но почему здоровье, мои дети, моя жена, все улетело в пропасть, оно просто вспыхнуло спичкой и исчезло в пламени страдания и боли. Все это в нем копилось, и он 7 дней молчал, и самое интересное, с ним молчали и его друзья. Они точно так же молчали, они точно так же были рядом, чтобы его поддержать, чтобы быть рядом с ним, чтобы сказать, оказать ему помощь в трудную минуту, до тех пор, пока Иов не стал говорить. И вот тут их взгляды разошлись. Когда он начал изливать свое негодование, и он не сказал ничего неразумного о Творце, хотя в него он верил всем сердцем. Так мы читаем на страницах Библии. Он проклял не Бога, он проклял тот день, в который сказали, что он родился. Он начал говорить о всем том, что эти 7 дней и в течение тех моментов ударов он переживал. И могу сказать, что у вас есть право негодовать. Бог наделил вас способностью чувствовать, и эти чувства не всегда приятны. Но когда мы их копим в себе, они подобно яду, который мы выпиваем и ждем, что умрет кто-то другой. Оно разъедает подобно ржавчине, кислоте, выжигая все изнутри, все доброе и хорошее, если мы задерживаем это в себе. Это как рвотные массы, от которых организм хочет избавиться, но если бы человек, который испытывал рвотные рефлексы, удерживал все эти массы в себе. Поэтому Иов решил пойти этим путем и излить свою боль. И он эту боль принес пред Создателем. Кто-то сегодня идет на сеанс психотерапевта, и это хорошее дело, когда мы обращаемся к специалисту для того, чтобы справиться с недугами, когда мы видим, что чего-то не вывозим, с кем-то поговорить. Кто-то садится на бутылку и заливает это вином, и водкой, а может быть, какими-то другими средствами. Но это нисколько не решает проблему, потому что это носит такой временный характер. Иов пошел к лучшему специалисту по терапии, к лучшему, кто знает его чувства и знает его обстоятельства, и знает, что он проходит. И только он может помочь с этим справиться, с чувством негодования. У него было видно и какая-то обида на Творца, почему он это допустил, и непонимание всех этих обстоятельств, и, может быть, даже злость, где что просчитал и сделал неправильно, нисколько не облегчало в тот момент его страдания. До тех пор, в свою очередь, излив свою боль до конца, оно дает ему возможность освободиться. Поэтому, когда у вас есть возможность плакать, плачьте. Если у вас есть возможность покричать, покричите. Это освобождает, разгружает и гормональную систему вашу и так дальше. Но Иов понимал, он имел эти чувства, и Творец его нисколько за это не упрекал. Он упрекал его совсем за другие моменты. А вот друзья его не смогли его поддержать и не справились. Поэтому, когда вы проходите какую-то боль, не ждите, что кто-то поймет вас в полной мере. Это точно возможно, когда мы можем свое упование и свое негодование нести, опять же, Создателю. И напоследок, если у вас еще есть комментарии, вы можете писать, звонить, обращаться, чтобы получить. Очень важно, чтобы вы комментировали и говорили свои мысли, и делились своими переживаниями. Пожалуйста, не молчите, будьте с нами и говорите нам то, что вы чувствуете, как вы понимаете эту ситуацию. Вопросом дальше хотел бы такую мысль вот закончить в том, что был такой человек, звали его Иона. И это тоже библейский персонаж, и жил он достаточно давно. Жил он в то время, когда на Израиль, на его родную землю, делали набеги ассирийцы. Это были могучие враги, которые имели большую армию и были особенно жестоки. Они, когда нападали, они нападали на Израиль, они сжигали села и города, они грабили, они насиловали, они водили детей в плен, мужчин убивали, женщин насиловали, а беременным женщинам спарывали животы. Это было жуткое время. И он ожил в это время, и тут он слышит от Создателя, чтобы, ну, по крайней мере, как пророк, а он был пророком, а пророк – это человек, который слышит, в общем, что-то как посланник Бога, человек, который слышит его голос, и это не шизофрения, это не какой-то религиозный бред. Нет, люди, которые имеют особенный дар от Создателя, что он хочет сказать и донести это до людей, которые не способны слышать. И вот Бог говорит: собирайся, иди в город Ниневия. Это была столица Ассирийской империи. И говори им то, что я хочу уничтожить этот город, и если они приведут все в порядок, покаются и обратятся от злых путей, я помилую их. И как вы думаете, какова была реакция Ионы? Иона, человек, который видел все страдания своего народа, он видел, что происходит, он видел и слышал, он был очевидцем этих злодейств, зверств, которые делали эти люди, эти язычники, которые не имели ни сострадания, у них не было ни чувства совести, ни чувства любви, как будто это были выжженные изнутри люди, выжженные какие-то добрые качества. И он подумал: нет, я этого не потерплю, я этого не хочу. И вместо того, чтобы являться в этот город, он отправился совсем в другое место. Это было место, город Фарсис. Это примерно юг Испании. Он сел в порту в корабль, заплатил деньги, пошел в трюм и легся там спать. Потому что он говорит: я не буду выполнять этого поручения, хотя считал себя посланником Творца. Потому что его чувства были настолько болезненны, настолько были противоречивы по отношению к тому, что хотел Создатель, что он сказал: я не хочу, чтобы они жили, я не хочу, чтобы этот народ существовал, чтобы эта нация вообще имела место на бытие. Поэтому он говорит: я не хочу им доносить мысль, которая поможет им спастись. Я видел, что они делали моим женщинам. Я видел, что они делали моим людям. Людям молодым и старым, богатым и бедным. Что они делали и что они после себя оставляют. Он отправился в другое место. И вот интересно, история повествует о том, что начался буря. Началась буря и шторм, которые побудили всех участников этого плавания, каждый взывать к Богу. Есть такое выражение: «Як тревога, так до Бога». И пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Именно так и случилось с этими людьми. Каждый начал молиться тому, что он знает, как он понимает богов, высшие силы, там, энергию высшую и так дальше. И это, чтобы, когда не помогло выбрасывать вещи из корабля, чтобы каждый взывал и получал свою часть. И подняли в том числе и Иону, который спал себе спокойно в трюме, несмотря на что. И сказали: кто ты такой, давай молись. Он говорит: я еврей, чту Бога Всевышнего. И вся эта буря, по большому счету, из-за меня, потому что я противлюсь Божьей воле. Если вы кинете меня за борт, эта буря успокоится. И самое интересное во всем этом, в том, что в этот момент, они так и сделали. Они кинули за борт, а Иона думал: я умру. Сдохну, потону, не знаю, как это можно еще по-другому назвать, но я не пойду туда. Я не буду выполнять эти задания. И что за рыба его поглотила, я не знаю, он чувствует, когда он начал тонуть, некие обитатели морей или океанов больших размеров поглотил его. И находясь внутри этой рыбы, он там жил, там был воздух, и находясь там, три дня и три ночи, подобно в аду. Он пережил и запахи рыбы, и медленное переваривание в желудке этого чудовища. Он возвал к Творцу, сказал, что он сделает все, что он просит. Кто-то воспринимает эту историю аллегорически, те муки, страдания, которые люди проходят, когда они не могут с чем-то справиться. Но самое интересное, у Ионы было два выхода, естественный и сверхъестественный. Остаться внутри рыбы и пойти естественным путем, удалившись с нее, или сверхъестественно, чтобы она выплюнула. Он возвал к Творцу и сказал, что он сделает то, что Творец его посетил, на что он его поручил сделать. И он надумал, что он умрет, утонет себе, ну и все, и умрет как мученик. Ну, будет чист перед народом, который часть поднялся и не исполнил того варварского поручения, которое, как он сказал, но под обстоятельствами ему пришлось сделать и пойти в Ниневию. И три дня он ходил по этому городу и говорил им о том, что еще 40 дней этот город будет полностью уничтожен, все его обитатели. А это был достаточно большой город на те времена. И для нас вот важно понимать эти моменты, что есть схожие чувства, потому что во все времена, во всех культурах люди, вне зависимости от эпохи и культуры, они проходили что-то подобное. И Библия неспроста поместила эти книги, эти строки, эти учения для того, чтобы мы, живущие уже в других обстоятельствах, но схожих, могли почерпнуть для себя уроки. И вот имел ли право Иона ненавидеть? Да, конечно же. У него было право ненавидеть. Он видел, что происходит. И даже Писание говорит нам о том, что Бог ненавидит. Раз Он нас сотворил по образу своему и подобию, мы маленькие копии Создателя, Он нас сотворил способность не только думать и анализировать, не только мыслить и вычитывать, Он дал нам возможность чувствовать. Творец тоже испытывает чувство печали и печалится о том, что эти люди творят такие злодейства и злобу. Он точно так же гневается. И в Писании сказано, что открывается гнев с неба на всякую неправду и нечестие людей, которые подавляют истину ложью. Творец любит грешника, но ненавидит его грех, которым он делает. А особенно, если он делает это против ближних, против своих соседей, против тех, кто из такой же плоти и крови, из такого же теста. Но отличается мышлением, желаниями, стремлениями. И раз я мыслю иначе, значит, ты недостоин жить. Так некоторые думают. У Творца взгляд шире. Его мысли не наши мысли. Его пути не наши пути. И он хочет до нас кое-что донести. И вот интересно, что в книге притчи, к которой я уже сегодня не раз обращался, есть о том, что ненавидит Бог. То, что он презирает. И вот интересно, что вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость отвратительна его душе. Он говорит, глаза гордые, это люди, которые высокомерные, которые правы в своих глазах, люди лживые, а этого, возможно, и руки, проливающие кровь невинную. Все это происходит сейчас в нашем контексте. Сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь, и сеющий раздор между людьми, между братьями. Это вот как раз то, что сегодня происходит в нашей стране, в нашей культуре. Мы видим то, что делает агрессор, то, что делает Российская Федерация. И, к сожалению, такие вещи, они происходят, и ты понимаешь, что Бог точно так же такие вещи ненавидит. У него кипит гнев, но его гнев праведный, наш гнев. Он часто смешан с нашей неправедностью и неистовой агрессией. И наша ненависть выливается не просто в вышеперечисленные качества, а в людей, которые могут к этому иметь никакого отношения. И он хочет, чтобы я был выше этих обстоятельств. Не значит, что я не могу этого негодовать. Конечно же, могу. И он точно так же негодовал. И он пошел и сделал. Когда он выполнил свою работу и сидел, вышел из города и ждал, когда Господь прольет огонь на этот город, как когда-то были уничтожены Содом и Гоморра за их злодеяния. Он ждал. И интересная произошла ситуация. Он сделал себе небольшой шалаш, в котором он отдыхал и прятался от зноя сирийской пустыни. И так было сделано, что за ночь там выросло растение, которое создало дополнительную тень для Ионы. И он мог укрыться в этой тени, подобно какому-нибудь кондиционеру. И оно его радовало. Но в одну ночь появился человек, который подъел это растение, подтащил его корни, оно завяло, и подул сильный южный ветер, который нагрел очень сильно и тепловым ударом ударил Иону. Ему стало так плохо, что он попросил у Творца смерти, на что услышал. Ты огорчился из-за растения, которое выросло? Он говорит, да смерти огорчился. Он говорит, представь себе, говорит, ты переживаешь растение, которым ты не трудился, которое ты не растил, которое в одну ночь появилось и в одну ночь исчезло. И сегодня ты желаешь смерти этим людям, которые левого от правого отличить не могут. То есть у них перепутанные полюса. Они черным называют белым, белое черным. Да, им без того горе. И ты переживал за растение, а я переживаю за другое. Поэтому вот что мы хотим оставить мысль напоследок, чтобы когда заканчивается этот эфир, чтобы мы ценили и дорожили тем, что дает нам Господь возможность извлечь уроки. Бог хотел научить Иону в том, чтобы он, как человек, мог понять, что он точно так же на эти вещи негодует. И он, как судья праведный, знает, говорит, не мстите за себя, возлюбленные, ненавидьте вот эти высшие перечисленные вещи. Гневайтесь на неправедные вещи, где люди подавляют истину ложью, но при этом лишитесь человечности, позволяйте Творцу изливать вашу жизнь подобные вещи, чтобы, как Неемия, послужить своему народу, как Иов справиться с трудностями и утратами, чтобы получить потом больше. Эти книги нас этому учат. Поэтому благослови вас Господь и храните мир. И пусть будет мир у всех нас. Спасибо, что вы были с нами. До встречи.